Шалом, дорогие друзья, всем шалом, всем доброго вечера. Снова очень рад быть вместе со всеми вами. И с Божьей помощью мы с вами сегодня продолжаем читать книгу Берешит. И сегодня будем читать 12 главу, 12 глава, с которой начинается история про отца Авраама. Давайте представим себе ситуацию. Жил да был человек, которого звали Терах. Когда ему было 70 лет, у него было трое детей: Нахор, Авраам и Аран, старший Авраам. Аран умер самый молодой из его детей, а замев после себя мальчика Лота, девочку Милку и девочку Иску. Мальчика Лота усыновил, видимо, Авраам. На Милке женился Нахор. Итак, Нахор, итак, Терах, у него трое детей, ему 70 лет, младший умер, старший женат на, видимо, бесплодной женщине, есть еще и Нахор. И Терах отправляется из Ур-Каздима, отправляется в страну Хананскую. Много разных причин, мы говорили об этом, но, в общем-то, человек, у которого очень мало надежды в жизни. Побитая, но объединившаяся от ударов судьбы семья вместе собирается в Ханан. Нахор, как мы видим, не идет вместе со всеми. Может быть, потому что он заранее уже тогда переселился в Харан. Потому что потом мы считаем, что он живет в Харане, может, он поселился после. Так или иначе, вот такая вот небольшой горин, как сказать, зернышко, ядро семьи, переселяется в Харан. В Харане они остановились, они, видимо, собирались остановиться временно. Так получилось, что они там осели. Такое часто бывает. Когда мы смотрим на эту семью, мы думаем, кому из них и почему мог бы обратиться Всевышний. Ну, может быть, Нахор, у которого там есть какие-то перспективы. Может быть, усыновленный Лот, у которого еще будут дочери, у которого тоже есть какие-то перспективы. И вот с этими мыслями мы оставили семью Тераха. И сегодня мы читаем 12 главу книги Берешит. «Вемар Адунай эль Авраам». И сказал Господь Аврааму, именно Аврааму, как мы помним, Авраам женат на Сарай, Сарай бесплодна. Аврааму 75 лет. И Всевышний говорит ему: лех лиха, иди себе, иди к себе, иди ради себя, или ты иди, не думай о других, так можно это перевести. Миарцеха, из страны своей, уми молодитха, и от родного места своего. Это и родина, и родной очаг. После 48 главе книги Берешит мы читаем это в значении именно семья, семейный очаг. Умивей тавиха, и из дома отца твоего. Эльга арец ашер арэка. Страну, которую я укажу тебе. Итак, вспомним. Авраам 75 лет. Он женат на бесплодной Саре, у него нет детей. И Всевышний говорит ему: оставь свою семью, всю свою родню, и переселись, иди за мной в страну, которую я тебе буду. На самом деле, очень тяжелое повеление. Авраам, бездетный Авраам, целиком и полностью зависит от своей родни, его экономика, его быт, плетен в быт его семьи. Трудно так взять все и оставить. И снова возникает вопрос, почему именно Авраам? Если когда мы читаем про Моше позже, мы читаем предысторию его рождения, чудесное избавление, когда он чудесным образом попал в дом фараона, и всю удивительную предысторию читаем, то здесь мы ничего такого не видим. И поэтому придуманы и написаны много мидрашей об удивительном детстве Авраама, об удивительном рождении Авраама. Тора здесь ничего такого не говорит, потому что если бы мы говорили об избрании Авраама по каким-то конкретным причинам, то когда исчезнут причины, исчезнет и избранничество. Нет, Всевышний избрал Авраама без каких-то причин, без каких-то оснований, которые понятны нам. Вот это, скорее всего, то, что Тора хочет нам сказать. «Веаасеха легой гадоль». «Я сделаю тебя Авраама, женатого на бесплодной женщине, 75-летнего, сделаю тебя большим народом. Веаверхеха, и благословлю тебя. Благословлю тебя, здесь в данном случае, скорее всего, имущественно. Веагадла шимха, и я возвеличу имя твое. Помните, мы читали в прошлой главе о том, что человечество хотело сделать имя себе. Здесь Всевышний говорит, я возвеличу имя твое, то есть твое имя, твое учение будет возвеличено, вэйе браха. И ты сам будешь благословением. Ты будешь благословением. Вэварха мивархеха. Я буду благословлять тех, кто благословляет тебя. Умикалелеха аор. А тех, кто будет проклинать тебя, тех я предам проклятию. Унибраху бэха коль мишмахот адама. И благословятся в тебе все народы земли. Вот такое удивительное обетование дает Всевышний Аврааму. И напоминаю, что Авраам на тот момент человек 75 лет, бесплодный человек. Что мы читаем дальше? Авраам, мы не читаем какой-то реакции. Авраам не говорит какого-нибудь «слушаюсь и повинуюсь», ничего такого. «Ваилях Авраам, кашер дебер аля ваданай». И пошел Авраам, как говорил ему Господь, «Ваилях ито Лот», и пошел с ним Лот. Почему здесь не написано, что Сарай пошла? Потому что понятно, что Сарай – это часть его семьи. Лот по своей инициативе, Лот, скорее всего, усыновлен Авраамом, и он идет за ним. Авраам бен хамеш шаним вешавим шана бецетом михаран. Аврааму 75 лет, когда он выходит из Харана. Мы позже, наверное, когда будем читать 15 главу, будем разбирать, где это было обращение все-таки, в Харане или в Ур-Каздиме, и об этом есть спор. Но пока мы читаем, что Аврааму 75 лет, когда он выходит из Харана, 145 лет на тот момент Тераху, когда от него уходит сын и внук. Виках Авраам, и Сарай что? И взял Авраам Сарай жену свою, воит Лот бен Ахив, и Лота племянника своего, воит Коль Рехушам Ашер Рахшу, и все имущество, которое они приобрели, воит Анефеш Ашер Расу Бехаран, и души, которые они сделали в Харане. Обычно комментаторы говорят, что это души, которые Авраам учил Торе и приближал к Торе, но можно здесь понять, что это рабы, которых Авраам приобрел в Ханане. В яйцу лялеха и Тарсахнан, и вышли они идти в страну хананскую, воевал Арсахнан, и пришли в страну хананскую. Удивительно, зачем это писать. Можно было написать, и вышли в страну хананскую, и будет понятно, что пришли. Или просто и пришли они в страну хананскую. Это написано потому, что в прошлой главе мы читали другую историю, когда его отец Терах вышел в страну хананскую и не дошел до страны хананской. В чем разница? Ну, понятно, что здесь Авраам идет по повелению Всевышнего. Еще одна важная деталь, что в описании выхода, когда идет Авраам, он берет с собой имущество, и рабов. То есть Авраам выходит не налегке, как, возможно, выходил Терах. Мы говорим, Терах вышел в очень травматичной для семьи ситуации, в очень болезненной ситуации. Поэтому они осели там, где осели. Авраам собирается, выкорчевывается полностью. Можно было бы сказать, я оставлю здесь, закрою в Харане квартиру со всеми мебелью, чтобы если что-то у меня не сложится, я вернусь сюда. Оставлю здесь свою машину у брата, чтобы если что-то не сложится, я вернусь сюда. Нет, Авраам берет все свое имущество, все, что у него есть, и вместе они двигаются в страну хананскую. То есть Авраам полностью доверяет Богу и берет с собой просто все, что у него есть, всех, кто у него есть. Пошел Авраам по всей земле до места Шхема, до Шхемской губернии. Он дошел от Алон-Море до места, которое называется Алон-Море. Дуб указующий. на картах очень часто бывают какие-то места, которые говорят, там пойдешь туда-то, там увидишь дуб. Или мужик сидит. Да, увидишь дуб, и вот этот дуб, на который опирается, дуб, который всем известен, это Алон Мане. Вехнаний аз барец. А по всей земле хананской живут хананеи, то есть потомки Кнана. Как это не удивительно, в Ханане живут хананеи. Это значит, что Аврааму, скорее всего, не очень рады. Мы не очень хорошо понимаем, как его принимает местное население, но Авраам видит, что страна-то заселена. Его здесь не так уж ждут, и с такими распростертыми объятиями. «Вира Адонай Авраам». И явился Господь Аврааму, «Вайомер», и сказал ему, «Лизареха отель таарец азот». Вот эту самую землю я тебе дам и твоему семени. То есть, здесь есть подтверждение, что вам пришел туда, куда надо. Это подтверждение в Шхеме. В Явин сам мизбеах лирай, а не рай лав. И там он построил жертвенником, Богу показавшемуся. Если, когда Авраам жил в Харане, может быть, еще в Ур-Каздиме, а может быть, еще и в раннем детстве, мы не знаем, Бог слышался Аврааму, он говорил с Авраамом, Авраам слышал его голос, то здесь впервые мы видим, что Бог показывается Аврааму, и Авраам вот этому Богу, который показался, строит жертвенник. Богу, которого он познал, теперь на новом уровне. Но для того, чтобы заселять землю, надо по ней идти, и Авраам дальше идет, он проходит землю с севера на юг, «Ваяатек мишама ара», и пошел он там в горы с востока, Бейтель, и поставил он шатер в Бейтеле, месте, которое позже будет называться Бейтель. Бейтель с запада, а место И, то самое, за которое после будут воевать израильтяне, когда будут входить в святую землю, с востока. И там он тоже построил жертвенник Богу, «Ваикра бешем Адонай», и возвал к имени Всевышнего. То есть Авраам строит первый жертвенник в Шхеме, там, где ему явился Всевышний. Но Авраам понимает, что вот в его житие в стране Израиля не все будет построено на откровениях Всевышнего. Поэтому, если Всевышний ему там не открывается, ну, мы в следующей главе еще вернемся к Бейтелю, то Авраам здесь строит жертвенник Всевышнего и вызывает к имени Всевышнего. То есть, это может быть и когда, не только когда общение Авраама и Всевышнего, не только когда Авраам слышит голос Всевышнего, но и когда Всевышний слышит голос Авраама. «Ваиса Авраам алёх, ваинасуа аннегба». Итак, двигался Авраам постепенно в сторону юга, в сторону пустыни Негев. С этого начинается путешествие Авраама по земле Хананской. Господь подтвердил, что эту землю он даст Аврааму и семени его. А что значит и семени его? Это же еще и вложенное такое обетование, что у Авраама будет таки семя, а ему 75 лет, и Сара бесплодна. «Ви рав баарец», и был голод в стране. «Ви рет Авраам Мицраим аля гур шам», и спустился Авраам в Египет пожить там, «Кикавед арав баарец», потому что тяжелый голод на земле. Когда Авраам только недавно выходил из Харана, ему обещали, что у него будет семя, и что он будет благословен имуществом, что он идет в землю, где он будет процветать. И вот жена его по-прежнему бесплодна. Еще и выясняется, что в стране голод, что земля не так плодородна, как можно было бы ожидать от земли. Наверное, может быть, страшно человеку. Тут комментаторы начинают спорить, правильно ли сделал Авраам, что он спустился в Египет. Нахманит, например, говорит, что вообще вся эта история со спуском Авраама в Египет – это грех, совершенный по ошибке. И именно из этого поступка Авраама и потомки его, то есть мы будем вынуждены позже быть в Египте. Все, что происходит, это потому, что Авраам так сделал. Есть интересная деталь вообще при чтении Торы. Мы читаем здесь, в 10 стихе, слово «кавед» – тяжелый голод на земле. В следующей, 13 главе, когда Авраам возвращается из Египта, мы прочитаем, что Авраам тяжелый и богатый имуществом. То же самое слово «кавед» уже в совершенно другом исправленном виде. И в этом использовании одного и того же слова Писание как бы ставит нас в такие рамки и показывает, нет, Авраам правильно сделал, что он спустился в Египет. Если вы живете в стране Израиля, где бы вы ни жили, в какой стране бы вы ни жили, если вы коренной житель этой страны, если вы к ней причастны, вы должны знать, что делать, когда там жить невозможно. Вы должны быть готовы ее оставить, чтобы туда вернуться. Это не только страна, в которой ты живешь, это и страна, в которой ты возвращаешься. Поэтому совершенно правильно было Аврааму спуститься в Египет. Веякашера и крив лаво Мицраима, и было, когда он стал приближаться к Египту, веомер аль сарай, и что? И сказал сарай жене своей, и не найдати киша яфат мале ад. Вот теперь я узнал, что ты женщина красивая видом. И снова по поводу этого стиха есть множество комментариев, и, наверное, можно сказать, как это обычно я говорю, комментарии говорят о комментаторах. Есть комментаторы, которые говорят, Авраам был настолько скромным человеком, что никогда не разглядывал свою жену. Вдруг он на нее поглядел, увидев египтянок разных и так далее, и понял, у меня же красивая жена, однако же какая красавица у меня жена. Такой вот скромный муж. Я не знаю, сестры слушают, женщины слушают. Кому-то понравится муж, который не обращает внимания на красоту своей жены. Надо не только видеть красоту своей жены еще до свадьбы, но и говорить ей о том, как она красива и как она прекрасна. И, скорее всего, здесь речь идет о том, что Авраам говорит, я понимаю, что ты, Сарай, красивая женщина, 65-летняя. Сарай все-таки красивая. Что это вызывает у Авраама беспокойство? Авраам беспокоится по этому поводу. Гая, и будет кияротах мицрин. И будет, если увидят тебя египтяне, вамру и что зот, и скажут, это его жена, и аргот и утах и хаю. Они меня убьют, а тебя будут сохранять в живых. То есть тебя будут заставлять жить, будут заставлять твои жизненные силы служить им. Это то, что беспокоит Авраама. Если он приходит с красавицей и женой, невозможно у человека просто забрать жену при жизни. Для египтян убийство гораздо более простое преступление, чем прелюбодеяние. Так у них устроен уголовный кодекс. Поэтому они меня убьют, а тебя возьмут и будут тебя использовать. Поэтому Авраам говорит, «Амрина ахутият, скажи, пожалуйста, что ты сестра мне. Лиман етавли беавурех, чтобы мне было хорошо ради тебя, вайта навши бегалех, и чтобы жила душа моя благодаря тебе». Очень страшные слова. Когда читаешь это современным языком, кто из мужчин готов бы был так поступить, как Авраам поступает? И снова Нахманит, другие комментаторы говорят, какой же тяжкий грех совершает здесь Авраам, какое-то неверие и какое-то страшное отношение к жене. Но мы читаем это, зная, чем все кончилось. Авраам, когда планировал это с Сарой, не знал, чем все кончится. Давайте почитаем дальше и попытаемся понять, что хотел Авраам и что получилось в конце. «Вейк его Авраам Мицраима, и было, когда пришел Авраам в Египет, в Иру Мицрима Тишак и Ефа и Меот, и увидели египтяне женщину, что она очень красива». И 15 стих, обратите внимание, как он записан. «Ваеру ота сарей паро, и увидели ее, вельможи фараона, ваялилю ота эль паро, и стали нахваливать ее фараону, ветукаха иша бейт паро, и была взята женщина в дом фараона. Вля Авраам, Аврааму, эйти в Авура, Аврааму стало хорошо ради нее». Действительно, фараон сделал ему хорошо, «ваилет сон», едали мы мелкого скота, у вакары крупного скота, вехамурим и ослы, веавадим и рабы, вешевхот и рабыни, веатунот и ослицы угмалим и верблюдицы. Вот такая вот история. Естественно, да, комментаторы говорят, вот как Авраам поступил, еще и Раби Шломо Ицхак, который комментирует, а мне будет хорошо ради тебя, я получил ради тебя подарки. И вот мы читаем, Авраам так и получил за жену подарки, отдал жену фараону, и вот такая вот неприглядная история получилась. Что же там на самом деле произошло? Авраам идет в Египет, он понимает, что если египтяне будут исходить из того, что Сарай – это его жена, они его могут просто убить и жену забрать. Если же он скажет, что он ее брат, то тогда египтяне будут приходить к нему свататься, свататься к Саре. И какое-то время Авраам может хитрить и говорить, я хочу за нее многолеон египетских фунтов или кучелеон американских долларов, еще гору самоцветов, миллион верблюдиц, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть Авраам может торговаться, а каждый, кто будет приходить, будет еще и дарить подарки. Но, скорее всего, здесь вот это слово «итивли», которое здесь используется, как оно дальше в Торе используется, а мне похорошей, то есть я достигну своей цели, я просто выживу, я просто избавлю душу свою. Таков был замысел у Авраама. То есть Авраам думал, я буду сидеть в шатре рядом с Сарой, желающие к ней сосвататься будут приходить, я буду предлагать им дать за нее такой-то вена, такой-то колым. Это будет очень большая вена, они не будут соглашаться, но каждый все равно будет кто-то дарить, кто-то принесет позолоченный кальян, кто-то принесет верблюда. Ну и в любом случае потянем время, а там голод в стране Израиля закончится, и мы спокойно сможем туда вернуться. Но не тут-то было, в чем была ошибка, в чем, на что Авраам не рассчитывал, что придет фараон. Фараону доложили, может, его увидели Сару, доложили, что есть красивая женщина. Она была взята в дом фараона, а фараон сказал, ты хотел многолеон египетских фунтов на тебе. Хотел верблюдов, рабынь, ослиц, вот тебе, без счета. И получилось, что Авраам действительно остался вот с этими всеми подарочками, но без Сары. Если в этом ошибка Авраама есть, конечно, ну, можно было бы уповать на Всевышнего, много чего можно говорить. Есть такая история, которая произошла однажды в суде в современном Израиле, когда судья Шамгар сказал, знаете, мы сейчас сидим в проветриваемом помещении под вентиляторами, тогда еще не было кондиционеров, и нам легко принимать какие-то решения. Вот каково же было бы принимать решения там, где вентиляторов не было, и там, где шел бой, и там, где было все в режиме реального времени. Авраам рассчитывал на то, что вот так вот у него получится сделать, получилось немного по-другому. Авраам еще не выучил этот урок, мы еще в дальнейшем увидим, что на этом все не заканчивается. Так Сара оказывается в доме фараона. Ваинга, Адонай Паро, Нагагим Гдолим, и поразил Господь фараона поражениями великими. Ваид Бейто, и дом его. Альдвар Сарай Эшет Авраам. Видимо, по слову Сарай жены Авраама. То есть Сарай, можно предположить, так взмолилась ко Всевышнему и сказала, что же это такое происходит. И Господь за нее вступается. Господь поражает фараона поражением для того, чтобы он не смог войти к Саре, не смог совершить это преступление. И фараон понимает, видимо, по роду поражения, понимает, из-за чего это произошло. Вайкра пароли Авраам. И фараон зовет Авраама и говорит ему, «Мазаталситали, что же ты мне сделал? Ломалай гадитали киштихай, почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Лама амарта ахутиги, почему ты мне сказал, она моя сестра? Вайкахоталили иша, я ее взял себе в жены. Веата? А теперь же, инештиха, ках влех. А теперь вот тебе твоя жена, бери и уходи». Ну, не просто, блин, уходи, а он все-таки опасается этого человека, за которого так вступился Всевышний. Вайцаля в Паро, Анашим, и вышел Паро с людьми его, вайшлиху то, вайтишто, и отправили его, и жену его, вайтколя шерло, и все, что с ним. Фараон оставляет у Авраама все тоже со мной шла. Может быть, вот это «уходи» от всего подразумевает и от этой старой женщины тоже уйти. Она меня помнит старого, помнит меня до лихлихашного, помнит меня до того, как ко мне Бог обратился. Мало ли, что она про меня знает из моих-то 75 лет жизни. Может, от нее надо избавиться? Пристрою ее в хорошее место, как фараон. Есть комментаторы, которые видят в этом это. Есть комментаторы, которые по-разному толкуют, потому что история действительно очень тяжелая для понимания и очень тяжелая для истолкования, но вот такая история произошла с Авраамом и Сарой в самом-самом начале их пути со Всевышним. Вот такая вот очень непростая сегодня, 12 глава. Все, мы смотрим, что у нас с вопросами. Вопрос такой. Вчера говорили про единую идею, которая не допускает разномыслия. Как относиться к тому, что сегодня в церквях распространено непринятие чужих мнений, отличающихся от общепринятого? Как к этому относиться? С одной стороны, знаете как? С одной стороны, да, Павел говорит, должно быть разномыслие между вами, чтобы явлены были искусны. Это здорово. С другой стороны, должна быть и культура выражения этих мнений и так далее. Я думаю, что должна быть культура разномыслия, культура дискуссий, культура выражения разных мыслей в общении. Это не один пастор с одним видением. Как относиться, когда это происходит, относиться как к недостаткам. К тому, что у церкви есть недостатки, что церковь несовершенна, нетерпение к разномыслию – это один из недостатков. Шалом Алекс, вопрос показался. Можно подробнее об этом слове? Он увидел его или как? Здесь показался, именно увиделся. Корень ре увиделся, сделался видимым для Авраама. Именно это слово. Что-то более подробно сказать трудно, потому что как это происходит, мне трудно сказать, но дословный перевод не показался, в смысле, Аврааму показалось, что он видит Бога. А Авраам сделался, а, простите, а Бог сделался видимым для Авраама. Обучал ли Авраам своих рабов Торе? Если да, то почему нет упоминаний об этом? Или они есть в Мидраше? Прямых упоминаний об этом нету. Но когда мы читаем историю, как Элиэзер шел за невестой для Ицхака, по всему поведению, по всему рассказу, который рассказывает Элиэзер, как он ведет себя и как он молится, видно, что он чему-то обучался. И по тому, как его маленькая военная кампания Авраама, в 14 году будем об этом читать, как она проходит, мы тоже видим, что рабы его кое-что умели. Опять-таки, что значит обучался Торе? Обучал ли Торе? Авраам сам не знал Торы. У Авраама не было письменной Торы, устной Торы, которую можно было бы обучать. Авраам обучал образ следования за Всевышним. Сейчас мы это увидим в следующей главе у Лота и так далее. То есть, видимо, Авраам был таким ходячим письмом Всевышнего ко всему человечеству. Как благословлять Творца, если не обращать внимания на сотворенное им? Не представляю себе как. То есть мы благословляем Творца, не просто так благословен ты, Господь, или спасибо тебе, Господь. Мы всегда благословляем Господа за что-то, что мы видим, за что-то, что, за что мы сегодня конкретно Господа благословляем. Если ни на что не обращать внимания, то как просто спасибо тебе, Бог, Нет. Благословение, оно обязательно присоединение к чему-нибудь, к какому-то раскрытию Бога в мироздании. Ведь мы его не благословляем в смысле, что он становится благословен. Мы никак не влияем на него. Потому что мы его благословим, он не становится благословеннее. Мы говорим, ты благословен. Мы констатируем его благословенность, а его благословенность мы увидим только в том, что он проявляется в мироздании. Раньше люди так не старились, как сейчас. Саре было 65, и она понравилась фараону. Сейчас такое даже трудно представить, как такое может быть. Видимо, либо люди раньше не старились, либо Сара была какой-то особенной женщиной, которая в 65 лет так понравилась фараону, что он, имеющий, в общем-то, да, бесконечные возможности и гарем большой, все-таки Сара ему приглянулась. Да, скорее всего, Сара – это особенная женщина. Мидраш, традиция говорит, 10 мер женской красоты упало на мир, 9 из них взяла Сара, и только одну остальные женщины мира. Ну, очень много рассказывают, как красиво была Сара, это только, конечно, Мидрашей, но вот текст, который говорит, как красиво Сара. Сара была моложе Авраама, тоже там будет сказано о том, что разница между ними около 10 лет. О каких проклятиях идет речь в стихе 3? Как они могут проявляться в жизни злословящих? То есть тот, кто пренебрегает тобой, тем я пренебрегу, говорит Господь так. Словно можно сказать так. То есть я лишу своего света, внутреннего света, лишу источника жизни, лишу своего попечения того, кто проклинает тебя. Сара блондинка. Ну, я не знаю, кто нравился фараону, как выглядела Сара. Трудно сказать. Пусть, как сказать, Сара выглядит как ваша супруга. Каждая женщина в глазах своего мужа пусть будет Сарай. И чтобы мы знали, что вот наша жена, она самая красивая. Как фараон догадался о том, что именно из-за Сары наказание. Вот вы знаете, на самом деле в жизни человека происходило не так уж много событий. То есть не то, что фараон сидел и думал за это, за это и за это. Взял женщину, вот случилось то, что случилось. Возможно, поражение было такое, что поразило именно те органы, которые помешали ему войти к Саре. Возможно, проконсультировался у своих волхвов, у своих подручных. Есть и разговор о том, что ангел приходил и бил его. Почему бы Аврааму не сознаться фараону, что Сара его жена, если дело дошло уже до выкупа? Нет, дело в том, что фараон вообще не идет. Плохо себе представляете. Пришли люди, пришел спецназ, маски шоу, сказали всем лежать, мордой в пол, забрали Сару и увезли в неизвестном направлении. Не то, что тут кто-то выслушивал Авраама и слушал его, кто ему что сказал. Нет, пришли, утащили, вот, и оставили кучу всяких драгоценностей. Как чувствовал себя Сара? Я думаю, Сара чувствовала себя обиженной, брошенной, преданной женщиной. Преданная Аврааму и преданная Авраамом женщина. Просьба рассказать про цвет кожи и внешний вид Сары и Авраама. Всем очень интересно, чем Сара так заинтересовала египтян в свои-то годы. Но можно предположить, что цвет кожи у Сары был, если мы предполагаем ту расу, светло-оливковый, красивый цвет кожи. Она была стройной, высокой женщиной, в отличие от египтянок и африканок. То есть женщина совершенно другой расы. Ну, примерно как рыжая норвежка в Замбии. Вот так вот можно это сказать. Шломо, уважаемые ребята, то, что Авраам без спроса взял Лота, почему без спроса взял Лота? Никто ему не запрещал брать Лота, и не нужно было спрашивать. А потом без спроса спустился в Мицраим, в Египет. Не связано ли это с печальными событиями в будущем? Вот я вначале говорил о том, что есть такое мнение. Но на самом деле вот это вот то, что вы говорите без спроса, оно сложное, потому что Бог дает человеку землю и дает Аврааму поручение для самостоятельной жизни. Почему мы не говорим, что он жертвенник построил без спроса? Жертвенник можно, да, а в Египет спуститься нельзя. Почему мы не говорим, что он из Шхема в Бейтель пошел без спроса? Пошел без спроса, потому что надо было идти, он хозяин, ему Всевышний дает определенную свободу. И Всевышний не ждет, что Авраам у него все время будет о чем-то спрашивать. Вы посмотрите, на самом деле, очень редко кто-то о чем-то спрашивает. Человек живет так, как ему Всевышний дал, живет той свободой, и доверием Всевышнего. Да, Нахманит, именно Нахманит, комментатор, который говорит то, что вы говорите. Он говорит, из-за того, что Авраам не доверял Всевышнему, и народ впоследствии должен был спуститься в Египет. Есть такое мнение. И можно, действительно, можно посмотреть под таким углом, но можно, и это вполне легитимно, но вовсе не обязательно. Можно ли объяснить, каким образом говорит Аврааму Бог? Можно ли считать приходящие человеку мысли, которые соответствуют Писаниям? Я думаю, что не стоит. Не стоит почему? Потому что у Авраама не было с чем сверять. У Авраама не было с чем сверять мысли. И мы знаем, что Бог часто говорит мысли, которые не соответствуют Писанию. Хороший пример, я его люблю приводить. Бог сказал пророку Оси взять жену-блудницу. Бог сказал пророку взять и лепить лепешки из человеческих нечистот. Как бы вы отреагировали, если бы услышали такой голос? Это совсем не по Писанию. Бог сказал вылепить кирпич и идти на него войной. Это все то, что говорит Бог. Бог сказал ходить обнаженным. То есть для того, чтобы общаться с Богом, нужно знать голос Бога, уметь распознать голос Бога. И более подробно, наверное, трудно рассказать это переживание, которое можно пережить изнутри. Если помните, маленький Шмуэль, и как его учат Ильи, да, это Бог говорит с тобой. Ему казалось, что его кто-то зовет, ему казалось, что это просто человеческий голос. Видимо, вот на основании этого свидетельства можем сказать, что это как будто человек какой-то говорит с тобой. Выходит, что он боялся, Авраам то и постигло его. Или Авраам правильно боялся, то есть, или Авраама были правомерными. То есть, почему обязательно можно сказать, что это наказание? А может, Авраам боялся того, чего может его постигнуть? То есть Авраам не боялся, что будет снежная пурга, и его занесет снежной пургой, потому что в Египте нету снежной пурги. У него была какая-то логика, он определенным образом боялся. Он пытался от этого избавиться, но не получилось избавиться. Он еще боялся голодной смерти. Он спустился от голодной смерти в Египет. Голодная смерть, а по делам тебе. А вот так вот, да? То есть и вывести такого злобного, дотошного, мстительного Бога. Можно так, может быть и так, да? Но, скорее всего, смысл-то в том, что Авраам не зря боялся, что у него могут забрать жену. Можно ли было ходить в Египет, или инициатором был Бог. Было голодно. Понимаете, написано, было очень голодно. Авраам принял правильное решение, правильное, это как это видно из следующей главы, из того, как вообще все это описывается. То есть мы говорим, вот нужно сидеть в стране Израиля любой ценой. Нет, любой ценой. Был голод. У Авраама семья, которую надо кормить. У Авраама куча людей, за которых он отвечает. Он принял выход спуститься в Египет. И мы знаем в дальнейшем случае, когда сам Бог это одобряет. Да, Египет рядом, Египет – плодородная земля, и не всегда возможно жить только в Израиле. Да? Можно было бы не ходить в Египет и умереть. Можем ли мы сказать, нет, я никуда не пойду, Бог здесь сотворит чудо? Я думаю, нет оснований так говорить. Это совершенно правильно, на мой взгляд, Авраам спустился в Египет. Это правильное решение. Можно ли было? Сейчас откуда нам знать? Можно говорить Богу или человеку «благословляю тебя»? Но мы говорим тогда, мы благословляем Бога, мы благословляем людей. Можно так делать, да, конечно. Более того, даже просто благословляю это что? Благословляю на что-то. Когда мы говорим здоровья тебе, счастья тебе, радости тебе, тоже благословение. Пусть Бог тебе даст благословение. А если вы говорите доброго здоровья или счастливого пути, вы кто такой, что вы отделяете человеку счастливого пути? Мы желаем это нормальное состояние благословлять человека и благословлять Всевышнего, да, то есть благословлять Всевышнего, благодарить Всевышнего. Мы не трогаем никакой пищи без того, чтобы благословить Всевышнего, который нам эту пищу дал. Как Господь говорил с Авраамом, это был голос трубный или это было чувство внутри, что это сам Бог? Ну вот мы уже как бы вроде бы касались этого вопроса, но давайте еще раз вспомним историю из книги Шмуэля, когда маленький Шмуэль слышит, как ему говорит Бог, и ему кажется, что это Илья его зовет. Он постоянно приходит, ты меня звал. То есть, видимо, это звучит как какой-то человеческий голос. Да? Нам очень хочется, мы как бы смотрим мультфильмы, фильмы, и очень хочется, чтобы это было с спецэффектами, чтобы Бог говорил трубным звуком. Да. А может, он высоким голосом говорит, может, он высокой интонацией голоса. Откуда мы знаем, да? То есть, ему кажется, что Бог, он должен басить. А может, у него тенор? Может, он говорит, как говорили про Моше, голосом отца? Мы не знаем, да? То есть, видимо, это все-таки каждый раз по-разному. Ошибка Авраама не лишила его благословения Бога. Я не знаю, о какой ошибке мы говорим. Но Бог вообще избрал Авраама безусловно. И Бог сказал Аврааму, я сделаю тебя. Не поставлю, ничего я сделаю. То есть я буду с тобой работать. Я тебя беру. Я буду твоим тренером. И... То есть не было никакой здесь ошибки. А когда ты берешь кого-то учить, ты понимаешь, что он будет ошибаться. А если ты будешь ошибаться, ты не будешь моим учеником? Так не бывает. Нет. Бог наставляет Авраама, ведет Авраама. Понятно, что будут ошибки. У меня будут ошибки всегда. И у вас будут всегда ошибки. Всю жизнь мы будем ошибаться. Бог нас не бросит из-за наших ошибок. В наше время верующие выдаю желаемое за действительное. Много пророчеств, которые якобы не услышали самого Всевышнего. Как понять, что ты услышал именно от самого Господа? Очень сложный вопрос. Сложный вопрос, куда прежде всего ведет то, что я услышал. Да? К чему это ведет? Да? А является ли это продолжением каких-то моих фантазий? Отвечает ли это на мои фантазии? Меняет ли это меня как-то? То, что мне Бог сказал. Если мне Бог скажет, ты на свете всех милее, всех румянее и белее, то я пойму, что, видимо, это не Бог мне сказал. То есть, если Бог говорит что-то, то Он вмешивается в жизнь, ведет ее к каким-то переменам, что-то меняет, к чему-то меня зовет, Он как по пустякам не звонит, если так сказать. Прежде всего, насколько это меняет, насколько это значимо, то, что Бог говорит. То, что очень часто человек какие-то собственные фантазии, собственные мысли, собственные красивые идеи воспринимает как откровение Божие, так это не сегодня началось, так всегда. Всегда смущает, что и женились они тоже очень поздно, по нашим меркам. 40 лет. Медленнее происходило взросление в те времена. Люди, может быть, долго жили. По-другому относились к браку. Ну, вообще, очень мало что о них знаем. Мы, к тому же, не знаем, во сколько лет они женились. То есть, это потом про Исхака сказано, что в 40 лет. А некоторые, может быть, и пораньше женились. В Алекса, с вами говорил Бог? Ну, я, наверное, на такой личный вопрос не стану отвечать. И очень тяжело всегда, не советую переходить на личности, потому что человеку трудно про себя свидетельствовать, трудно про себя говорить. И мой опыт, наверное, не поможет ничем вашему опыту, поэтому позвольте мне извиниться и оставить без ответа этот вопрос. Как перекликается с тем, что меньший благословляется большим? После того, как узнал об этом, как-то неловко благословлять стало. Именно с вами благословляю вас. Написано, с другой стороны, да не будет благословление простолюдина ничтожно в твоих глазах. Как раз про это и речь, что за смету опасения принять благословение, оно не ранговая категория. И поэтому, да, конечно, вы благословляете своих детей, у вас есть на это сила. Но, с другой стороны, меньше и больше же остается, понимаете? Поэтому запрета на благословение кого-то или чего-то нет. Я снова повторю, начинается это все с чего? Да, что, скажем, говорит тот же Мелхиседек, Барух Авраам и Барух Эль Ильон. Мелхиседек благословляет Бога Вышнего. Кто здесь кем благословляется? Кто тут больше, кто тут меньше. Понятно, что любой человек, который скажет, как, например, Давид, «Баруха та, Дунай, Ламдени, Хукиха», «Благословен ты, Господь, научи меня законом своим». Понятно, он благословляет, Давид благословляет Всевышнего. Зачем Всевышнего благословения Давида? Разве он нуждается в благословении? Он источник всякого благословения. Но нет здесь этого. Вообще не бойтесь. В таком мире, как вы говорите, неловко благословлять. Почему? Хотите благословить? Благословляйте. Может быть, это человеку нужно. А когда вы бабушке даете копеечку и говорите, будьте здоровы, она может быть старше вас, может мудрее. Понимаете, но вам поставлено дать ей денежку какую-то. Бывает такое в жизни? Бывает. Бывает, что человеку важно услышать ваше благословение. Поэтому никогда не бойтесь, не чувствуйте себя неловко благословлять. Шалом, в книге Рут, Исход из Ветлеема есть аналогия? Может быть и есть, но я не вижу какой-то аналогии здесь с книгой Рут. Часто, конечно, люди уходят из страны, возвращаются в страну. Да, это похоже. Она ушла, когда был голод, вернулась. И схождение народа в Израиль, схождение всего народа Израиля в Египте тоже было, когда был голод. Да, но только из праотцов Ицхак никуда не ходил. Вот. Параллели есть как бы аналогии, просто ситуация похожа. Есть Израиль, страна Израиля, страна хананская, в которой часто бывает голод. Когда в ней бывает голод, ей надо куда-то бежать. Она бежала вообще, кстати, как это сказать? Да как вам сказать? Она бежала в еще более неплодородные земли, если говорить про Рут. Не про Рут, а про Наоми и ее мужа. Да, Рут-то она никуда не бежала. Но они ушли в еще более неплодородные земли. То есть в стране Израиля бывает голод, из него куда-то периодически люди бегут. Можно ли понять, что красота Сары является Божий свет, который через нее преломляется, это притягивает мир? Ну, это опять-таки это комментарий, который будет говорить о вас. Можно сказать, что Сара была просто красивой женщиной, ведь до всего этой истории она, может быть, и не знала Всевышнего. Сара родилась, может быть, в семье идолопоклонников, город, в котором они жили, Ур-Каздим, это город, в котором поклонялись солнцу, тут Ур, солнце халдейское, солнцеград халдейский. Они переселились после в город Харан, который называется Луноград. Они все время жили среди язычников, да, как написано, сначала идолопоклонниками были отцы наши, мы говорим, да. То есть мы это помним, да, и поэтому говорить о том, что красота преломления божественного света. Давайте поверим, что просто физическая красота была. Можно ли в странстве врата Ама в страну обетованную увидеть некую аналогию своего пути и кто в духовном мире фараон? Можно увидеть аналогию своего пути, да, но тогда только вам знать, кто в вашем мире фараон. Вот. Потому что фараон на самом деле здесь кто? Кто-то приходит, и фараон тут в данном случае ничего плохого не хотел. Все равно с Египтом была другая ситуация. Но действительно, если вы говорите, есть духовный путь, да, это параллельно Аврааму, да, действительно, каждый из нас имеет свое лехлиха, свое вот это поручение куда-то идти, куда-то двигаться. Вообще, вот если мы смотрим на Авраама, первое откровение Всевышний ему дает, это лехлиха, иди и в страну. Последнее откровение, которое он слышит от Всевышнего, иди себе и принеси в жертву сына. И первое и последнее связано с иди. И после еще италех, ходи передо мной. То есть, да, духовная жизнь – это движение, и духовный человек – это человек, который все-таки в движении. Дух не дышит, где хочет, он веет, где хочет. Единственное, чего не может ветер, чего не может дух, это не может стоять на месте. Дух всегда в движении. Не может статично стоять ветер, иначе не ветер вовсе, не дух вовсе. У нас вся жизнь – наше движение. И на этом движении будет и фараон, и Элимелех, и Мельхиседек, и цари, и так далее. Да, но кто есть кто в отношении вашей жизни, можете знать только вы, потому что ведь это же ваша жизнь, ваше духовное борение. И у вас может быть свой фараон, которого я и не знаю. Есть предположение, что поход в Египет был по согласию Авраама и Сары, она осознанно рисковала ради спасения с ним. Поэтому Всевышний благословил Сара. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не знаю, кто сделает такое предложение. Нету, как вы понимаете, Бог не садист. Не садист, не измыватель. И он не может позволить себе, чтобы отдыхать и так далее, ради спасения всех. Сара ради спасения всех сказала, что она сестра. Вот. То есть не нужно делать мучеников из людей. Да? Не нужно... и получается, что Бог, он такой, который в таком мученичестве нуждается. То есть снова комментарий, который, я не знаю, где вы услышали, больше свидетельствует о комментаторе. Здесь же понятно, что Авраам сказал. А мне будет хорошо за тебя и будет жить душа моя. Здорово, конечно, что Авраам потом будет помнить, что ему хорошо из-за Сары. Да, потому что обычно, когда мы говорим жене, или жена говорит мужу, все из-за тебя, она не говорит, что все хорошее в моей жизни из-за тебя. Обычно мы про другое говорим. Если бы сказала, мне будет хорошо из-за тебя, и жена моя будет жить, и душа моя будет жить из-за тебя. Здорово, конечно, отношения хорошие. Но и понятно, что Сара согласилась на это, потому что действительно иначе Авраама бы убили. Да, но суть-то тут все-таки не в этом. Были ли в те времена собрания общин, синагоги, богослужения, или были просто жертвенники? В то время был один верующий человек Авраам и его семья. Поэтому про какие-то собрания, церкви, деноминации трудно говорить. Вот Авраам построил жертвенник, поставил жертвенник, понес жертву. А чтобы они собирались и чтобы они делали, чтобы они учили, чтобы они делали? Нет, конечно, не было таких собраний и так далее. Да и нужды в этом не было. Просто Авраам, брат, вера – это действие Бога или это его ответственность? Нет уж, верить-то Авраам сам. То есть, снова, это свобода выбора Авраама. Бог не надевает Авраама как куклу на руку и начинает им играться. Давайте я его сделаю верующим человеком. Нет, и не включает режим автоматического управления. Поэтому нет, конечно, это вера Авраама, это его подвиг, это его поступок. Представьте себе, человеку 75 лет, жена у него бесплодна, земля, в которую он пришел, не родит урожай, он спускается в Египет. Все равно он продолжает верить, продолжает видеть, что в этом будет благословение. До самого последнего момента он верит, что его жена, у которой уже и старение произошло, и климакс случился, все случилось, и сам он уже не молодой дядька. Все равно он верит. Вот это же вера, которую не вложишь. То есть Всевышний не управляет человеком на автоматическом режиме. Иначе в чем же тогда как бы мы верующие дети Авраама? Это его вера, которую он родил. Поэтому мы можем быть его детьми. Да, Всевышний делает Авраама, Всевышний воспитывает Авраама, но это Авраам воспитывается и растет. Все-таки так. допускалось ли возможность Аврааму неправильно себя повести в Египте? Как представитель себя, Бог, получается, ставит под удар представление о себе и рискует своей репутацией. Бог это всегда делает, когда делает нас своими посланниками. А когда священники, дети Илии делали то, что они делали. Таких ситуаций масса. Да, действительно, Бог раскрывается через людей и раскрывается через людей. Поэтому на нас ответственность, какое свидетельство Бог ему даем, начиная с самого начала с Авраама. Да. Вот примерно так. Ну что? Ну вот мы как раз говорили про это. Обращался ли фараон к своим мудрецам после того, как с ними случилась цепь, и как он знал, что это жена? Есть версия, что ангел ему во сне бил его и говорил, не садись на пенек, не, то есть, простите, не входи к царе. Вот. Есть версия, что, ну, скорее всего, опять-таки, фараон был не глупый дядька. Он умел сложить 2 и 2. То, что с ним произошло, в тот день он взял жену цару, собирался к ней входить. Тут неожиданно какая-то цепь на теле высыпала, например, или еще что-то случилось. И поразились органы, которые могли участвовать в процессе знакомства с сарай. И он сложил 2 и 2 и понял. То есть как-то ему понятным образом была подана болезнь. Возможно, что общался с мудрецами, которые тоже могли сложить 2 и 2. А что ты делал в последнее время? Что было последнее, что ты делал? Поэтому, да, скорее всего, фараону стало понятно, за что ему прилетело, он не стал вопросом. Ну, вот вроде бы наши вопросы подходят к концу. Наша история с Авраамом только начинается, и она будет очень интересной. Я думаю, много нового для себя откроем. Поэтому мы продолжим завтра, встретимся завтра на том же месте, в тот же час, завтра 4 часа по Израилю, 16:00 по Израилю, 17:00 Москвы. Буду рад снова всех видеть. Всем шалом и доброго вечера.